Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем с выпуска новостей. О них расскажет Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. Поджог – основная версия пожара в подмосковном психоневрологическом интернате. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте погиб израильтянин, двое получили ранения. Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать поджог, считают в прокуратуре. Пожар вспыхнул сегодня утром в поселке Дмитровский Погост. Погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. К началу пожара в двухэтажном здании находились 53 инвалида и двое сотрудников интерната. Большинство удалось эвакуировать. Подробности после выпуска новостей в информационной программе «Свобода в полдень». В Шатойском районе Чечни сегодня утром в результате дорожной аварии пострадали трое военнослужащих. Подробнее об этих и других происшествиях в республике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Бронетранспортер 46-й отдельная бригада внутренних войск МВД России утром в четверг из-за неисправности рулевой колонки упал с обрыва в Шатойском районе Чечни. В результате этого инцидента тяжело ранены лейтенант и двое солдат контрактной службы. Пострадавшие госпитализированы, их состояние тяжелое. В доме номер 8 по улице Железнодорожная в районном центре Губернет ночь на четверг произошел пожар, причина, по которой он возник, пока не установлена. 5-летняя Рахима Халилиева от полученных тяжелых ожогов скончалась в районной больнице, а ее сестра Раяна Хамалиева 50-процентными ожогами кожи доставлена в больницу. Диагнозом психо-постастматическим синдромом в больницах Шинковского района на сегодня остается 38 человек, из них 26 детей. Состояние больных, по данным Министерства здравоохранения Чечни, с каждым днем улучшается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Махачкале сегодня днем произошел взрыв около центральной мечети. По предварительным данным, погиб один человек. Причина взрыва устанавливается. В Кемеровской области при обвале породы на шахте два человека оказались под завалами. Как сообщает Интерфакс, с горняками, находящимися под землей, установлена связь. Работы на других участках шахты не приостанавливались. Концентрация газа не превышает норму.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. В среду переговоры между министром промышленности и энергетики России Виктором Христенко и его украинским коллегой Иваном Плачковым результатов не принесли. Ранее глава украинского правительства Юрий Яхануров назвал неприемлемой предложенную «Газпромом» цену на газ $230 за 1000 кубометров и обвинил Россию в экономическом давлении на Украину. В «Газпроме» это заявление посчитали странным и обвинили украинскую сторону в отсутствии четкого политики в разрешении данного конфликта.
Получается, что мы и на Германию давим, и на Италию с Австрией, где в 2006 году диапазон цен уже будет $245-$265. Так что заявления крайне странные. Более того, мы считаем, что когда такие слова звучат буквально вот за несколько дней до того, как мы должны уже были бы давно определиться с контрактами и подписать, мне кажется, что это, конечно же, свидетельствует об отсутствии какой-то четкой политики решения складывающейся критической ситуации,
заявил пресс-секретарь главы «Газпрома» Сергей Куприянов. Мосгорсуд определяет состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Процесс с участием присяжных будет проходить за закрытыми дверями, поскольку на материалах дела стоит гриф «Секретно». Хлебников был застрелен в Москве в июле прошлого года. По данным следствия, убийство совершено организованной преступной группой, которая причастна к ряду других громких преступлений.
Радио «Свобода». Новости.
На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте погиб израильтянин. Двое получили ранения. Взрывное устройство привела в действие экстремистка-смертница. В секторе Газа похищены трое британцев. По данным палестинских спецслужб, один из похищенных, прибывший в город Рафах из Египта, сотрудник правозащитной организации. Другие подробности пока неизвестны. Ответственности за похищение ни одна местная группировка на себя не взяла. В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту неподалеку от здания иракского МВД. Убиты 4 полицейских, 5 ранены. Вчера по меньшей мере 9 человек погибли во время попытки заключенных бежать из особо охраняемой тюрьмы в иракской столице, где содержатся подозреваемые в терроризме. Среди убитых как заключенные, так и охранники. Крейг Дженнис, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке.
Организация Объединенных Наций считает, что выборы были прозрачными и заслуживают доверия. Активность избирателей была высокой, день выборов прошел в целом спокойно. В голосовании приняли участие все иракские общины.
Сказал советник ООН. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. По предварительным данным, победу на выборах одержал шиитский блок. На севере страны победила курдская коалиция. В индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о распуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Активизации мирного процесса способствовало стихийное бедствие. Год назад регион жестко пострадал от катастрофического цунами. Ачеху будет предоставлена особая автономия. В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно на Амуре покинуло пределы города. Анализ проб воды не выявил содержания опасных веществ. В первых числах января ядохимикаты, попавшие в Амур из притока Сунгари после аварии на химическом заводе в Китае, попадут к Амурску и Комсомольску на Амуре. В этих городах также будет введен режим повышенной готовности. Напомним главные новости к этому часу. Поджог – основная версия пожара в подмосковном психоневрологическом интернате. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. В Кемеровской области при обвале породы на шахте 2 человека оказались под завалами.
С основными новостями на этот час вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов. Главная тема этого выпуска. Пожар в психоневрологическом интернате в Московской области. 7 человек погибли. В Петербурге за прошедший год брюшным тифом заболели 46 человек. Медики считают, что ситуация на грани критической. Социально ориентированная политика, декларированная белорусским руководством, на практике имеет ряд нестыковок. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. В поселке Дмитровский Погост Московской области при пожаре в психоневрологическом интернате погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Основная версия следствия о причинах возникновения пожара – поджог, рассказывает Ира Володина.
По факту пожара в психоневрологическом интернате в Шатурском районе возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 2, умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или нескольких. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Ранее, кроме версии поджога, рассматривались также вероятность короткого замыкания проводки или неосторожное обращение с огнем. Советник по связям с прессой МЧС России Виктор Бельцов рассказал о ходе операции.
По уточненным данным, в результате пожара в психоневрологическом интернате в Шатурском районе, в поселке Дмитровский Погост, погибли 7 человек, еще 12 человек получили ранения, ожоги различной степени тяжести, сейчас находятся в поселковой больнице Дмитровского Погоста. Пожар начался утром сегодня в 4:02, спустя буквально 6 минут, то есть в 4:08, на место пожара прибыли первые 2 пожарные машины. Однако сложность при тушении этого пожара заключалась в том, что источник водоснабжения, где, собственно, могли забирать воду пожарные машины, находился в километре от Дмитровского погоста, то есть от места пожара, что занимало очень много времени на дорогу туда и обратно, и плюс еще на заправку. Всего к тушению пожара привлекались 10 пожарных расчетов, там же находились 5 бригад скорой медицинской помощи. Пожарным удалось оперативно эвакуировать практически всех пациентов интерната и персонал, которые там находились, свыше 30 человек во время пожара.
Эвакуированные пациенты размещены в соседнем корпусе Корбовского психоневрологического интерната. Это двухэтажное кирпичное здание в километре от поселка Коробово, один из корпусов интерната, в котором находилось 53 пациента и 2 сотрудника. Большинство из 7 погибших задохнулись дымом. Очень быстро разгорелись деревянные перекрытия. В результате здание практически полностью выгорело. Если с огнем справились к половине 8 утра, то еще несколько часов затем продолжалась проливка сгоревшего корпуса. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Петербурге за прошедший год брюшным тифом заболели 46 человек, из них умерли трое. Медики считают, что ситуация на грани критической. За весь 2004 год тифом заболели только 8 человек, рассказывает Дмитрий Казнин.
Основная часть больных – люди без определенного места жительства, представители асоциальных групп, бездомные, страдающие алкоголизмом, говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора в Петербурге Олег Парков.
Люди заражаются по-разному. В качестве примера я просто вот могу привести один из случаев, где заболевший после употребления алкоголя запил водичкой из мойки, из реки мойки. Ну а что там в мойке может плавать?
Центральный район, где больше всего коммуналок и ночлежек, а также больше всего бомжей, лидирует по заболеваемости брюшным тифом. Реже тифом заболевают благополучные люди. Среди заболевших есть ветеринар, студентка, работник очистных сооружений, сотрудник ГИБДД. Разносчиками инфекции, по словам главного инфекциониста Комитета по здравоохранению администрации Петербурга Азы Рахмановой, явились гастарбайтеры, которые не прошли надлежащего медосмотра и получили документы в частных фирмах в обход существующих правил.
Появились здесь носители брюшного тифа. Эти носители брюшного тифа в результате того, что не совсем соблюдались правила работы, они стали источниками инфекции прежде всего для бомжей, для лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Ну, вовлеклись наряду с этим и те, которые ведут нормальный социальный образ жизни.
Двое больных заразились брюшным тифом за пределами Петербурга, в Индии и Узбекистане. По словам Азы Рахмановой, для того, чтобы победить брюшной тиф, нужно принять следующие меры.
Должны думать о том, что обследование приезжающих сюда с допуском для работы должно проводиться обязательно. Это первое. Второе. Нужно активизировать работу предприятий общественного питания. Потому что предприятия общественного питания могут являться причиной возникновения случаев заболевания. И, наконец, третье – это призыв к тем, кто уже вот заболел, в окружении этих пациентов должна быть сделана вакцина профилактика.
В связи со сложной ситуацией от опасной инфекции были привиты 4000 коммунальных служащих. Они в группе риска, так как ТИФ чаще всего передается через воду и грязь. Также привиты 300 медработников. Никто из них пока не заболел. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Причиной крушения самолета Ан-140, упавшего в прошлую пятницу недалеко от Баку, стал отказ всех трех приборов индикации положения самолета в воздушном пространстве. К такому выводу пришли специалисты в Баку, изучившие часть записей бортового самописца. Подробности предварительных итогов расследования причин авиакатастрофы в репортаже нашего корреспондента в Баку Илчина Тайраглу.
Как сообщил глава азербайджанской авиакомпании Джахангир Аскеров, записи черного ящика самолета, извлеченного со дна моря, сохранены и в настоящее время изучаются специалистами технической комиссии, в которую вошли также представители Межгосударственного авиационного комитета и соответствующих организаций Украины, где производятся самолеты Ан-140. По словам Аскерова, изученная часть материалов черного ящика позволяет прийти к определенным предварительным выводам. Он воспроизвел хронику катастрофы Ан-140 на основе записей бортового самописца.
Экипаж спрашивает, какая у нас высота. Диспетчер ему отвечает, у вас высота 2000 метров. Далее экипаж уже вступает с диспетчером, говорит, прошли 1500 метров, экипаж говорит уже. По моим данным, вы по кругам ходите по береговой черте. Это диспетчер ему говорит, что я вижу на локаторе, что ты ходишь по кругам. Экипаж на это ничего не ответил. Далее диспетчер говорит, 217-й, вопросом задал, вы на снижение идете? Экипаж ничего не ответил. И далее в 27 минут 40 секунд метка на локаторе пропала, больше с экипажем связи не было.
Авиалайнер упал на водную поверхность в 50-70 метрах от берега. От сильного удара часть машины вновь взлетела в воздух и упала уже на берег. Согласно генеральному директору Харьковского авиационного производственного предприятия Павлу Науменко, по первоначальной информации, полученной на основе данных черного ящика, процесс взлета выполнялся в нормальном режиме. Однако в процессе набора высоты у экипажа пропала информация о положении воздушного судна в горизонте.
Комиссия установлена, что произошло одновременное исчезновение индикации авиагоризонта в самолет. Авиагоризонт – это не один прибор и не два. Это три прибора, которые имеют автономное, независимое друг от друга питание. И вероятность, что одновременно эти приборы отказывают, ничтожно мала. Мы должны разобраться, почему эта, казалось бы, невероятная ситуация произошла.
Глава азербайджанской авиационной компании Джахангир Аскеров уверен, что причины авиакатастрофы будут установлены полностью. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. В Кемеровской области при обвале породы на шахте два человека оказались под завалами. Мосгорсуд определяет состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте погиб израильтянин, двое получили ранения. В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту недалеко от здания иракского МВД, убито 4 полицейских, 5 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И напоминаю, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свободы» программа «Поверх барьеров», «Европейский час», ее ведет Иван Толстой. Основные темы: 70-летие Алена Делона, собеседник, композитор Софья Губайдулина и русский европеец Сергей Эйзенштейн. История с обсуждением нашумевшего законопроекта о некоммерческих организациях вчера получила продолжение. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала страны «Большой восьмерки» усилить давление на Россию с целью не допустить принятия этого закона. Что об этом пишет пресса, рассказывает Наталья Япончина.
К международным критикам пока не подписанного президентом России законопроекта о некоммерческих организациях присоединилась еще одна международная правозащитная организация Human Rights Watch. Свое заявление она выдержала в предельно резких тонах. В нем подчеркивается, что принятие законопроекта станет причиной закрытия филиалов многих зарубежных некоммерческих организаций, действующих в России. Российские официальные лица получат возможность беспрецедентного вмешательства в деятельность НКО, в каждом конкретном случае решая, какие проекты некоммерческих организаций отвечают национальным интересам России, так считают в этой организации. Все это происходит на фоне будущего саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Мировых лидеров призывают не превращать эту встречу в очередную фотосессию с Владимиром Путиным, а провести с Москвой жесткий и принципиальный разговор о том, намерена ли она следовать тем ценностям, которым присягала Россия, вступая в «Большую восьмерку», или же отказалась от них окончательно и бесповоротно. Лидеры государств «Большой восьмерки» должны поставить этот вопрос во главу повестки своих взаимоотношений с президентом Путиным, заявил официальный представитель организации. Закон о некоммерческих организациях в заявлении назван атакой на правозащитные организации, которая подорвет права и свободы всех россиян. По мнению этой организации, после утверждения закона иностранные некоммерческие организации вряд ли смогут рассчитывать на беспристрастную и объективную оценку их деятельности российскими властями, что доказывает ряд недавних заявлений российских официальных лиц. К примеру, в заявлении есть ссылки на высказывания главы службы внешней разведки Сергея Лебедева. Он говорил о том, что зарубежные гуманитарные миссии и некоммерческие организации служат прикрытием для деятельности в России иностранных спецслужб. В заявлении также приводятся слова замминистра иностранных дел России Александра Яковенко, который говорил, что финансируемые из-за рубежа некоммерческие организации представляют российскую внешнюю политику в искаженном свете. «Коммерсант» подчеркивает тот факт, что обращение американской правозащитной организации – это не очередная истерика, а установочное заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Николаса Бернса. Он курирует российское направление в Госдепе. Бернс дал понять, что в год председательства Москвы в «Большой восьмерке» американская администрация намерена уделить самое серьезное внимание проблемам демократических свобод в России и других бывших советских республиках. Одним из главных направлений внешнеполитического сотрудничества между США и Европейским Союзом в новом году станет дальнейшее продвижение демократических свобод на Восток, в России, на Украине, на Кавказе и в Центральной Азии. Николас Бернс отметил, что следующей великой совместной миссией будет распространение свободы, которой пользуются граждане Европы и Америки. Зам госсекретаря США намекнул на то, что в 2006 году борьба за соперничество на постсоветском пространстве между Вашингтоном и Москвой еще больше обострится, причем в центре этой борьбы будут находиться вопросы демократии. Издание «Коммерсант» приводит мнение американской прессы. Там обозначили проблему так. Являясь ведущим экспортером нефти, Россия использовала свои энергоресурсы, чтобы поддержать дружеских диктаторов и даже купить экс-канцлера Германии. Президент Путин оказался не только недемократическим лидером у себя дома, он проявил себя активным антидемократом в мире, угрожая поднять цены на газ для украинских демократов и снижая их для белорусского диктатора. Так каким же образом он может принимать у себя «Большую восьмерку», которая всегда была клубом ведущих мировых демократий, задают вопрос американские журналисты. Обсуждая российскую проблему, западные СМИ широко комментируют отставку советника президента Андрея Илларионова, при этом обращая особое внимание на то, что оценка недемократичности сложившегося в России к концу 2005 года политического режима прозвучала из уст представителя президентской команды, а уж он-то способен оценить ситуацию изнутри. Все это означает, как подытоживает «Коммерсант», что год председательства России в «Большой восьмерке» будет для Москвы трудным и потребует от нее немалых усилий, чтобы сохранить лицо и внушить Западу, что слухи о смерти российской демократии преувеличены.
Рассказывала Наталья Япончина. С января будущего года россияне, имеющие право на льготы, будут получать транспортные карты для бесплатного проезда в пригородных электричках. Из 16 миллионов льготников транспортными картами воспользуются около половины. Остальные решили отказаться в пользу так называемого социального пакета, то есть в пользу денег. Рассказывает Любовь Чижова.
В течение 2005 года россияне, имеющие право на получение льгот, должны были определиться, что они выбирают. Собственно, льготы, собранные в так называемый социальный пакет, или деньги. Транспортные расходы государство оценило в 53 рубля в месяц, и 8 миллионов россиян это устроило. Остальные 8 решили оставить себе право на льготы. С начала нового года эти граждане начнут получать специальные транспортные карты для проезда на пригородных электричках. Об этом нововведении рассказал вице-президент компании «Российские железные дороги» Михаил Акулов.
Все данные по этим гражданам 10 декабря текущего года были переданы пенсионным фондом компании «Российские железные дороги» на основе договора. И на основе этих данных по договору с фабрикой «Госзнак» организовано изготовление именных карточек транспортного обслуживания, пластиковые изделия размером 100 на 70 миллиметров. «Госзнак» через ФГУ «Почта России» отправляет их в те регионы, где находится этот пользователь. Это карточка 2006 года. Она идет заказным письмом. Факт получения фиксируется. В случае отсутствия адресата по указанному адресу, эта карточка возвращается в территориальное отделение в субъекте Федерации пенсионного фонда и принимается к учету как неполученная заявителем.
Но сами транспортные карты еще не дают права на бесплатный проезд в электричках, продолжает Михаил Акулов.
Получив эту карточку, гражданин тем самым работником железнодорожного транспорта подтверждает, что он выбрал пригородный проезд как элемент социального пакета. Предъявив эту карточку, предъявив паспорт или документ его заменяющий в железнодорожную кассу, вы имеете право получить или разовый билет на поездку, или абонементный билет месяц, два или три сроком.
И еще две новости, но неутешительные, сообщил Михаил Акулов. Студенты, которые в 2005 году за счет российских железных дорог пользовались льготным проездом на электричках, с нового года этого права лишаются. Кроме того, в течение 2006 года тарифы на проезд в пригородных поездах увеличатся на 15%. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Еще на социальную тему. Сегодня на заседании правительства глава Минздрава соцразвития Михаил Зурабов огласит доклад о ходе подготовки договора между Россией и Белоруссией о сотрудничестве в области социального обеспечения. Между тем, социально ориентированная политика, декларированная белорусским руководством, по мнению экспертов, на практике имеет ряд нестыковок. Подробнее об этом Игорь Корней.
Нищими, даже по официальным критериям, в Беларуси являются 2/5 сельских и несколько меньшая часть городских семей. В эту статистику попадают более 40% детей в возрасте до 15 лет, а также 2/3 семей, имеющих детей. Малообеспеченными являются почти 80% неполных семей. Около 13% семей, имеющих троих и более детей, располагают ресурсами в два раза ниже черты бедности. В этой ситуации цифры всеобщего благополучия белорусского общества, которые подаются с самых высоких трибун, требуют корректировки. Экономист Михаил Залесский считает, что официальная статистика подчинена воле первого лица в государстве.
Нельзя забывать, что при нашем порядке регулирования президент специально предупредил всех о тяжелой ответственности за повышение цен. То есть при таком отношении к рынку так называемому рынку. Трудно представить, каким образом это повернется. Скорее всего, будет регулироваться в текущем порядке какими-либо декретами президента, с тем, чтобы сохранить стабильность бюджета.
Как уточняет Михаил Залесский, малообеспеченные семьи в своем ежедневном меню наиболее ценные по составу продукты вынуждены заменять менее ценными и менее дорогими. Мясо, например, картошкой. Среди малообеспеченного населения почти у половины среднемесячное потребление масла не превышает 200 грамм. 10% съедают в месяц менее 1 килограмма мяса, 17% менее 5 яиц. Тем не менее, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что построение рыночного социализма на советском фундаменте – первейшая задача белорусской власти.
Мы не пошли путем разрушения. Мы взяли то, что у нас было, поставили все с головы на ноги, подняли на ноги то, что лежало, и начали это все совершенствовать, где-то меняя полностью базу, где-то разрушая. А в основном мы становились на тот фундамент, который был создан веками в нашей стране, в Советском Союзе, здесь, на этой земле, и возводили нормальное здание экономики, которое сегодня дает определенный результат. Поэтому у нас строится модель, которая завязана прежде всего на человека. И вроде у нас что-то получается.
Оппоненты Александра Лукашенко говорят, что, несмотря на все шаманство властей вокруг роста валового внутреннего продукта, люди ощущают на себе только суровость его последствий. Что это за рост, если более 4/5 населения имеют денежные доходы ниже минимального прожиточного минимума? Причем для красоты картинки малообеспеченными считаются не все, кто имеет доходы ниже минимального прожиточного бюджета, а лишь те, у кого они не достигают 60% от этой величины. А это уже не бедность, а нищета. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Самаре начинают акцию протеста соинвесторы строительства квартир. Самарские дольщики требуют привлечь к ответственности владельцев строительных фирм. С подробностями Сергей Хазов.
Более 1000 самарцев, купивших жилье по схеме долевого строительства, с ноября не могут разрешить конфликтные ситуации, возникшие вокруг своих будущих квартир. Организации-застройщики в массовом порядке нарушают свои обязательства перед клиентами. Многие люди не могут вовремя получить квартиры, купленные по договору о долевом строительстве. За последние 2 недели прошло 4 митинга протеста самарских дольщиков. Большинство претензий самарцы адресуют строительной фирме «Содействие».
По-моему, нужно навести порядок, потому что там, по-моему, не очень-то и заботится. Но требовательность, какие меры, чтобы не, ничего, а то что-то произойдет, поговорят, забыли. Должны быть действенные меры. Виноват, наказать.
Еще 2 года назад люди перечислили на счет фирмы деньги за квартиры в строящихся домах. Сейчас фирма ликвидирована, жилые дома построены, но люди не могут вселиться в купленные еще 2 года назад квартиры, рассказал Юрий Максимов.
Нам говорят, это не ваше жилье, это все, что на наши деньги построено, теперь принадлежит фирме и может уйти за долги этих фирм. Неизвестно, откуда взялись долги, если прибыльность этого вида деятельности, строительства, 300%. То есть теперь, видимо, этим господам 300% мало, и они хотят получить еще раз, по второму разу нажиться.
Несмотря на то, что у людей есть на руках документы, подтверждающие право собственности на жилье, купленное по договору долевого строительства, районные суды отказывают дольщикам в праве въехать в новые квартиры, поделился Виктор Антимонов.
Отказывают потому, что дайте паспорт на объект, разрешение, разрешение все уже просроченные у них. В прокуратуре этих документов нет. Ни разрешения на строительство, ни лицензии, ничего нет. Куда все делать? Все прячут.
С 26 декабря в Самаре работает специальная группа по решению проблем владельцев долевок. Произошло это после того, как в минувший понедельник самарские дольщики устроили митинг протеста напротив здания областной администрации во время визита в Самару нового полпреда президента по Приволжскому федеральному округу Александра Коновалова. В начале января в Самаре будет создано товарищество собственников жилья, куда войдут владельцы квартир в домах, построенных по схеме долевого строительства. Это поможет самарским дольщикам, которые стали жертвами недобросовестных строительных фирм, получить долгожданные квартиры. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень», далее в этом выпуске. Израиль создает буферные зоны, чтобы защитить от ракет свои населенные пункты на южной границе. Спектакль «Полифем» кукольного театра «Тень» номинирован на театральную премию «Золотая маска». О чем пишет пресса в Пятигорске, а также новости экономики и спорта. Обо всем этом во второй части программы «Свобода в полном». И напоминаю, что сегодня в 16 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программу «Время гостей» приглашены Сергей Филатов и Юрий Рыжов. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор этого выпуска «Времени гостей» можно будет услышать 30 декабря в 4 часа утра. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной пожара в подмосковном психоневрологическом интернате мог стать поджог, считают в прокуратуре. Пожар вспыхнул сегодня утром в поселке Дмитровский погост. Погибли по меньшей мере 7 человек. 12 получили ожоги и травмы различной степени тяжести. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. «Газпром» планирует с 1 января продавать газ Украине по цене в четверо превышающей нынешнюю. Киев согласен платить больше, но настаивает на постепенной либерализации цен. Мосгорсуд определяет состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В Кемеровской области при обвале породы на шахте два человека оказались под завалами. Как сообщает «Интерфакс», с горняками, находящимися под землей, установлена связь. На западном берегу Иордана при взрыве на армейском контрольно-пропускном пункте погиб израильтянин. Двое получили ранения. Взрывное устройство привело в действие экстремистка-смертница. В секторе Газа похищены трое британцев. Из индонезийской провинции Ачех выведены последние правительственные войска. Власти Индонезии пошли на этот шаг после того, как повстанцы объявили о роспуске своих вооруженных отрядов. Гражданская война в Ачехе длилась почти 30 лет. Международный комитет защиты журналистов выразил глубокую озабоченность в связи с новым российским законопроектом, предусматривающим усиление госконтроля за неправительственными организациями. В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту неподалеку от здания иракского МВД. Убиты 4 полицейских, 5 ранены. Иран выражает готовность рассмотреть последнее предложение России, касающееся обогащения урана. Россия на днях предложила обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории в рамках совместного проекта. В Хабаровске отменен режим чрезвычайной ситуации. Бензольное пятно на Амуре покинуло пределы города. Анализ проб воды не выявил содержание опасных веществ.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Михаил Фролов. В среду вечером израильская артиллерия обстреляла территорию на севере сектора Газа, которую Израиль объявил запретной зоной с целью защиты от ракет своих населенных пунктов на южной границе. Днем раньше с ливанской стороны на ракетно-минометным обстрелом подверглись израильские города на северной границе страны. Репортаж Равшана Гусейнова.
Экстремистская палестинская группировка Комитета народного сопротивления заявила, что создание зоны безопасности не помешает им обстреливать израильскую территорию, так как радиус действия их ракет позволяет запуск за пределами запретной зоны. Экстремистские группировки Хамас и бригады мучеников Аляксы заявили, что отомстят Израилю за каждого убитого палестинца. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас также осудил создание зоны безопасности. Израиль ушел из Газы и не имеет права возвращаться. Их отговорки ничего не значат, заявил Аббас на пресс-конференции в Газе. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что под прицелом израильской артиллерии и ВВС полоса земли шириной в 3,5 километра, которая простирается вдоль северной границы сектора и на которой нет населенных пунктов. Днем раньше ВВС Израиля разбомбили базу палестинской группировки «Народный фронт освобождения Палестины», главное командование. Удар был нанесен в ответ на ракетно-минометные обстрелы приграничных с ливанской территорией населенных пунктов Израиля. Однако представитель фронта Амвар Раджа отверг обвинения в причастности своей организации. Мы отрицаем причастность к ракетным обстрелам северной части Израиля. Однако Шарон не мог не воспользоваться случаем поупражняться в своей излюбленной стратегии политического и военного давления, в которой достоинство и безопасность народов и государств становятся объектами травли. Также радикальная шиитская группировка «Хизболла», самая влиятельная в Ливане, поспешила объявить о своей непричастности. Спецслужбы Израиля, однако, утверждают, что обстрелы – дело рук «Хизболлы». В ряде случаев эта группировка пользовалась услугами палестинских организаций для совершения терактов. Кроме того, ракетными установками залпового огня, кроме нее, в Ливане ни одна группировка не располагает. Командование израильской армии отмечает, что ответственность за инцидент несет ливанское правительство, которое фактически уступило свои полномочия Хизболле на юге страны. Мы возлагаем всю ответственность на правительство Ливана за все, что исходит с его территории. Ливанское правительство закрывает на это глаза, что совершенно недопустимо. Мы не потерпим, чтобы наши мирные жители просиживали ночи в бомбоубежищах под огнем ракет, заявил представитель армии обороны Израиля. Для Радио Свобода Ровшан Гусейнов, Израиль.
Нашу программу продолжают новости науки. Из них вы узнаете. Оказывается, понять принцип действия зеркала дано далеко не всем. И жители постсоветского пространства ощущают себя самыми несчастными людьми на Земле. Обо всем этом Александр Сергеев.
Первым шагом к развитию рака могут быть не мутации, как принято считать, а изменения в регуляции активности генов. Группа американских и шведских генетиков продемонстрировала это в экспериментах на мышах. У специально выведенных мышей за счет нарушений в регуляции генов вдвое активнее синтезировался один из белков факторов роста. При возникновении канцерогенной мутации у таких мышей вдвое чаще развивался рак кишечника, чем у обычных мышей. Американские астрономы из космического центра НАСА смогли заснять на видеокамеру взрыв от падения метеорита на поверхность Луны. Яркая вспышка в районе лунного моря дождей видна на 5 последовательных кадрах видеосъемки. Впервые падение метеорита на Луну было замечено в 1999 году, однако только теперь его удалось заснять на видео. Интересно отметить, что для наблюдений использовался совсем небольшой телескоп диаметром 250 мм. Подобные инструменты есть у многих любителей астрономии. Изучение бомбардировки лунной поверхности метеоритами ведется в НАСА в рамках программы по возобновлению полетов на Луну. Люди до сих пор плохо понимают принцип действия обычного зеркала, показало исследование, выполненное психологом Марко Бентамини из Ливерпульского университета. Он вешал на стену зеркало и закрывал его шторкой. Испытуемым предлагалось, проходя мимо закрытого зеркала, определять, что они увидят в отражении, если убрать шторку. Как выяснилось, большинство людей не понимает, как именно положение зрителя сказывается на том, что он видит в зеркале. «Не в деньгах счастья» — так можно было бы озаглавить редакционную статью в декабрьском номере британского медицинского журнала. В таких разных по экономическому благосостоянию и здравоохранению странах, как Соединенные Штаты, Мексика, Гана, Швеция и Великобритания, очень близкий уровень субъективного ощущения счастья. Работа правительства обычно оценивается по экономическим показателям страны. Однако не менее важным параметром оценки должен стать субъективный уровень удовлетворения жизнью среди населения. Например, в Соединенных Штатах он остается примерно постоянным последние 50 лет, хотя люди стали за это время значительно богаче. А самыми несчастными на Земле, по собственным ощущениям, являются жители постсоветских стран. Их жизненные ожидания постоянно снижаются, говорится в британском медицинском журнале. В этом смысле именно пожелания счастья в новом году будут самыми актуальными для жителей России и прилегающих к ней стран.
О новостях науки рассказал Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к обзору прессы в регионах. Лада Леденева о газетах Пятигорска.
Денежки уплыли, сообщает газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. Счетная палата выявила нецелевое использование бюджетных денег, выделенных в том числе регионам Юга России, пишет газета. Речь идет о средствах федерального бюджета, выделенных в 2000-2004 годах из правительственного резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. Результаты попахивают коррупцией, пишет автор статьи. Всего для ликвидации последствий стихийных бедствий 14 субъектов федерации получили из фонда около 9 миллиардов рублей. Проверка высветила нецелевое расходование средств на общую сумму 143 миллиона. Среди наиболее характерных нарушений – выплата помощи гражданам, не зарегистрированным в зоне затопления, и государственная помощь семьям, не попавшим в категорию утративших имущество, включение в списки на выплату одних и тех же семей и отдельных граждан дважды, расходование денег, предназначенных для оплаты аварийно-спасательных работ на иные цели. Плюс ко всему, завышение объемов разрушений, выдача жилищных сертификатов левым людям, как тем, чье жилье не пострадало, так и тем, кто не зарегистрирован в домах, разрушенных стихией. Коллегия Счетной палаты решила направить представление в Минтранс и Минфин России, правительство Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, руководителям Краснодарского, Приморского и Ставропольского краев, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Сахалинской областей, а также информационное письмо в МЧС России, пишет газета. «Гуляй, Вася» в статье под таким названием независимая региональная газета «Ставропольские губернские ведомости» рассказывает о проблеме жилья для военнослужащих. Совсем недавно президент России Владимир Путин очень емко и точно сформулировал провальное состояние дел с жильем для военных, пишет газета. Мол, чиновники предлагают увольняемым запас сертификаты, но стоимость их невелика. Бюрократы издеваются над офицерами. Если не хочешь брать, то «гуляй, Вася». Не менее жестко высказался и министр обороны Сергей Иванов. «Сейчас система предоставления жилья маразматична, поставлена с ног на голову. Хочешь получить квартиру – увольняйся с военной службы». Но многим и увольнение не поможет, считает автор статьи. Ведь в вооруженных силах сейчас более 100 тысяч военнослужащих нуждаются в жилье. Из них практически каждая третья семья вообще не имеет никакой, даже служебной квартиры. Понятно, что такой армии бомжующих не светит абсолютно ничего. Ведь федеральная целевая программа «Государственные жилищные сертификаты», действующая до 2010 года, просто-напросто не финансируется под такую армаду. Отсюда порождение еще одной сложнейшей проблемы. Ведь согласно федеральному закону о статусе военнослужащих, отслужившего родине более 10 лет невозможно уволить без предоставления жилья. Вот и висят потенциальные пенсионеры в штате воинских частей, фактически не работая и задарма получая денежное довольствие. На сегодня в крае общая очередь на получение жилья уволенных запас военнослужащих составляет более 1500, говорит секретарь рабочей группы по выдаче и регистрации государственных жилищных сертификатов при правительстве Ставропольского края Владимир Забровский. В качестве главнейшей причины этого безобразия называют пресловутое недостаточное финансирование и рост цен на жилье. И только слова президента России, сказанные на весь мир о необходимости скорейшего решения этой проблемы, вселяют уверенность – когда-нибудь военные все же приобретут жилье, резюмируют Ставропольские губернские ведомости.
Обзор прессы Пятигорска подготовила Лада Леденева. Спектакль кукольного театра «Тень» «Полифем» номинирован на театральную премию «Золотая маска». В спектакле занят премьер балета Большого театра Николай Цискоридзе, вернее, его ноги. Он впервые попал в театр «Тень» как член жюри, а теперь стал участником спектакля. С Николаем Цискоридзе разговаривает Марина Тимашева.
Первый раз, когда я сюда попал, еще просто вот как жюри пришел, я получил такое удовольствие от нахождения вот в этой атмосфере с этими людьми, что... Мне безумно просто было приятно. Вообще я люблю театр, и я помню тот большой театр, почему я занялся балетом. Я всегда приходил, я уходил, танцуя. Я очень часто, вот когда учился уже в хореографическом училище, когда я посмотрел бы какой-нибудь спектакль с Павловой или Семнякой, балерин, которых я безумно любил, я на следующий день я в 4 раза лучше занимался. Я тянулся к чему-то. В театре последнее время практически я ничего такого не вижу. Мне неинтересно, и я вообще не хожу в балетный театр уже совершенно как зритель, практически не хожу. Сюда, когда я попал на кукольный спектакль этот, я ушел пританцовывая. Это очень ценно. Вот это мое глубокое убеждение, как уже артиста, который все-таки немало лет проработал на сцене, что театр создан человечеством для получения удовольствия. Несмотря на то, что комедия, трагедия, драма, что угодно. И даже слезы, когда люди плачут в зале, они все равно уходят счастливыми, потому что, значит, что-то в них, какие-то чувства родились, поменялись и так далее. Потому как бы вот это приятно, когда ты уходишь с удовольствием. Уходя, хочется вернуться. Да? И жалко, когда спектакль заканчивается.
Коль, ну все-таки я же знаю про эту историю давно, и вот сейчас я вижу вас новой, огромная мировая звезда. Я понимаю, вы пришли как член жюри, вам понравилось, но это потребовало наверняка очень много времени. Это требует, как ни крути, серьезных физических каких-то усилий. Это требует овладения профессией артиста театра кукол, потому что вы ведете кукол. Зачем вам это все надо?
Ну, во-первых, я сам получаю удовольствие. Марин, я человек, который, как все балетные дети, в 10 лет распрощался с игрушками, да? И я, на честное слово, я не доиграл. Я замечал очень часто, когда мы находимся на гастролях, если кто-то из наших вот попадает в игрушечный отдел, он начинает играться. И это правда. Есть в Японии магазин, такая сеть магазинов Тобу и Сейбу, там последний этаж всегда детский. Я, когда у меня есть время, я иду туда, потому что там можно играть в любые игрушки, которые ты хочешь. Я хожу играться очень часто. Я играю с теми игрушками, которые в мое время просто не было. Этих гигантскими железными дорогами, конструкторами, лего. А там такие отделы, что мамы приводят детей, оставляют, и сами идут за покупками, а дети играют. Вот я вот с этими детьми сижу и играю, я очень это люблю. А кукольный театр — это была моя мечта колоссальная. Я очень много времени провел за кулисами театра Образцова, когда они приезжали в Тбилиси. Я часами просиживал, смотрел просто на кукол, смотрел, как они двигают. Я очень этим хотел заниматься. У меня был огромный кукольный театр, очень много спектаклей, которые я сам сделал. Я мучил мою маму и всех моих соседей этими спектаклями, но я от этого получал удовольствие. Потом, когда у меня возникла такая возможность, я просто оттягивался, то, что называется.
Рассказ о спектакле слушайте в российском часе «Поверх барьеров». Он выходит в эфир в 21 час по московскому времени. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Поджог. Основная версия пожара в подмосковном психоневрологическом интернате, в результате которого 7 человек погибли и еще 12 получили ранения. В Москве сегодня предпринимается очередная попытка урегулировать газовый конфликт между Россией и Украиной. В Кемеровской области при обвале породы на шахте 2 человека оказались под завалами. Мосгорсуд определяет состав присяжных для рассмотрения дела об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. В Багдаде смертник взорвал себя на блокпосту недалеко от здания иракского МВД. Убиты 4 полицейских, 5 ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама. Слово Ивану Трефилову.
Правительство России рассматривает сегодня проект программы социально-экономического развития на период до 2008 года. По планам, в течение 3 лет среднегодовой рост ВВП составит примерно 6%, промышленного производства 4,8%, инвестиций в основной капитал 11%. Программа рассчитана, исходя из мировых цен на нефть, $50 за баррель в 2006 году, $48 в 2007 и $50 в 2008. Инфляция в России за 3 года, согласно программе, должна снизиться как минимум до 5,5%. Государственная нефтяная компания «Роснефть» планирует завершить консолидацию 12 дочерних компаний, включая «Югаснефтегаз», в первой половине 2006 года, а во второй – провести первичное размещение своих акций. Ранее сообщалось, что «Роснефть» рассчитывает разместить до 30% бумаг на российском рынке, в том числе среди частных лиц. Также компания рассматривает возможность продажи части акций на лондонской фондовой бирже. По планам, эти сделки должны принести «Роснефти» около $20 миллиардов. Государственный внешторгбанк, второй по величине активов российский банк после Сбербанка, завершил покупку примерно 50% акций промышленно-строительного банка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 75%. Промышленно-строительный банк, основанный в 1990 году в Санкт-Петербурге, сейчас имеет 54 филиала в 20 регионах России, причем более половины его филиалов находятся в Северо-Западном федеральном округе. Ижевский автомобильный завод прекратил сборку легкового автомобиля «Лада-2106» из машинокомплектов, поставляемых Волжским автомобильным заводом. До вчерашнего дня компания «Иж-Авто» оставалась единственным на территории России производителем автомобиля «Лада-2106», который выпускался в стране почти 30 лет. Волжский автомобильный завод прекратил производство этой модели 4 года назад. Германо-американская компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о продаже одного из своих подразделений в Германии, МТУ «Фридрихсхафен», в рамках программы реструктуризации и продажи непрофильных активов. МТУ «Фридрихсхафен» выпускает дизельные двигатели для поездов, судов и строительной техники. Фирму покупает шведская EQT Partners, одна из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. Объем сделки 1 миллиард 900 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 75 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 24 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 11 копеек. На мировом рынке за евро дают доллар 18 центов.
Обзор экономических новостей подготовил Иван Трефилов. И теперь к новостям спорта, обо всех значимых событиях спортивного мира. В обозрении Натальи Федотовой, она со мной в студии. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день. В нашей программе мы поговорим о наиболее интересных событиях уходящего года в экономике большого спорта. Но сначала спортивные новости минувшего дня, а также результаты соревнований, прошедших сегодня утром. В Канаде на чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд сборная России провела сегодня свой второй матч, в котором одержала убедительную победу над командой Словакии 6-2. В другой встрече в группе Б шведы одолели соперников из сборной Чехии 3-2. На первое место в группе вышла сборная России, набравшая 4 очка. В группе А сборная Канады с трудом обыграла швейцарскую сборную 4-3. Встреча США и Финляндии также прошла в упорной борьбе, и в итоге сильнее оказались американские хоккеисты 6-5. В этой группе по 4 очка набрали сборные США и Канады. В Национальной хоккейной лиге сегодня самый крупный счет был в матче Нью-Джерси-Вашингтон 7-2. У проигравших свою 22-ю шайбу в сезоне забросил Александр Овечкин. У победителей один гол на счету Сергея Брылина. Лидер первенства Оттава выиграла у Каролины 6-2. С таким же счетом Нью-Йорк Рейнджерс одолел Нью-Йорк Айлендерс. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации Портленд дома обыграл Филадельфию 95-91. Этот успех стал третьим подряд, что является самой длинной победной серией Портленда в этом сезоне. Виктор Хряпа провел на площадке 21 минуту и набрал 2 очка. Сергей Моня сегодня в игре не участвовал. Самым интересным получился матч между Лос-Анджелес Лейкерс и Мемфисом. Несмотря на 45 очков, которые принес Лейкерс Коби Брайант, его команда уступила в овертайме 99-100. Магнитогорский «Металлург» в среду потерпел первое поражение на хоккейном кубке Шпенглера, уступив швейцарскому «Давосу» 1-4. В другом матче немецкий «Айсберин» выиграл у пражской «Спарты» 3-2. На первое место в турнире вышел «Давос». Российская команда занимает пока второе. В австрийском Линце проходит очередной этап Кубка мира по горным лыжам у женщин. Вчера состоялись соревнования по гигантскому слалому, который выиграла шведка Ани Персон. Второе место заняла Николь Хосп из Австрии, третья Тина Маза из Словении. В общем зачете лидирует Персон 540 очков, на 8 меньше у Яницы Костарич из Хорватии. Третье место занимает австрийская горнолыжница Михаэла Дорфмайстер. В Казани завершился чемпионат России по фигурному катанию. Впервые золотые медали первенства завоевали чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов, победившие в парном катании. Серебряные медали выиграли Юлия Абертас и Сергей Славнов, бронзовые Мария Мухортова и Максим Траньков. В танцах на льду победили Татьяна Навка и Роман Костомаров. Второе место заняли Оксана Домнина и Максим Шабалин. Третье – Яна Хохлова и Сергей Новицкий. У мужчин золотую медаль выиграл Евгений Плющенко. Второй результат показал Илья Климкин. Третий – Сергей Добрин. В 9-м туре суперфинала чемпионата России по шахматам лидер Сергей Рублевский сыграл в ничью с Александром Халифманом. Также мирным исходом завершились партии Дмитрий Яковенко, Владимир Крамник и Вадим Звягинцев, Александр Мотылев. Евгений Бореев выиграл у Петра Свидлера, Сергей Волков у Евгения Томашевского, Александр Морозевич у Алексея Дрейва. В активе Рублевского стало 6,5 очков. На очко отстают Яковенко, Бореев и Звягинцев. Лидер английского футбольного чемпионата Челси одержал вчера 17-ю победу в сезоне, обыграв в гостях Манчестер Сити 1-0. Ливерпуль также на выезде взял верх над Эвертоном 3-1. Арсенал на своем поле разгромил Портсмут 4-0. Манчестер Юнайтед сыграл в ничью с Бирмингемом 2-2. В активе Челси стало 52 очка. На 11 меньше у Манчестер Юнайтед. И на третьем месте идет Ливерпуль. У него 37 очков и 2 игры в запасе. В этом году в наших спортивных программах на Радио Свобода появилась новая рубрика «Экономика большого спорта», в которой профессор Роберт Воскричан оценивал разные события в этой области. То, что вы услышите сегодня, своего рода подведение итогов 2005 года.
На первое место в смысле экономической значимости какое бы вы событие выделили в этом году?
С точки зрения влияния на экономику большого спорта, а значит, с точки зрения нашей рубрики, мы же говорим сейчас о наиболее заметных событиях в рамках рубрики «Экономика большого спорта», я бы, безусловно, поставил запрет, который ввел Евросоюз, Европейская комиссия, на рекламу табачных изделий и табака на спортивных соревнованиях. Запрет был принят еще пару лет назад, но отсрочен, и 1 августа 2005 года он начал действовать. Вот это, я вам скажу, создало проблемы колоссального масштаба и последствия, которые будут, просто тектонического свойства. Потому что, во-первых, Формула-1, вообще весь моторный спорт, включая мотогонки. А еще есть снукер или бильярд, если по-русски выражаться. А еще есть дартс. А еще есть домино. Еще очень много видов спорта, которые мы мало о них говорим, в силу их малой значимости. Трудно какие-то прогнозы давать. Но с точки зрения того, что уже случилось, первые раскаты грома уже доносятся. А дальше больше. Я думаю, в 2006 году мы будем свидетелями очень серьезных изменений в структуре акционеров компаний, которые владеют правами на соревнования и по снукеру, и по мотоциклетному спорту, и среди других видов спорта, где составляющая табачных, назовем это так, денег довольно велика.
Ну, а если, предположим, говорить о России, и тут мы, наверное, будем вынуждены вернуться все-таки к премьер-лиге, к футболу, и обратиться к персоне господина Федоровичева и клубу московского «Динамо», и тому театру абсурда, который происходил в этом клубе.
Вы знаете, это внешне, я еще раз повторяю, мы говорили об этом с вами, Дима, внешне выглядит как пьяный загул купеческий. А когда мы посмотрели, мы уже видели, какие проекты, Петровский парк, еще раз повторяю, это несколько гектаров земли, леса фактически, в 3 километрах от Кремля, это стоит таких денег, которые даже страшно подумать. А ведь это акционерное общество, там акции какие-то есть. Господин Федорычев вошел в крупный девелоперский проект, связанный с Петровским парком и так далее. То есть он давно все посчитал. Это нам кажется, что это такие огромные деньги. Да, они огромные, действительно. Купили Манишу теперь за 20, по-моему, миллионов долларов, теперь за 16 хотят вернуть с дисконтом и так далее. Да, это, конечно, абсурд. Но с точки зрения большого бизнеса, а мы не должны недооценивать Федорычева, он большой бизнесмен, он крупный бизнесмен. Он эти вещи понимает. Там игра, большая крупная игра идет на совсем другом поле. Но, конечно же, этот шопинг господина Федоровича, как шопинг господина Абрамовича 2 годами ранее в Англии, конечно, произвел сильное впечатление. Вот эти вот массовые закупки португальцев. О чем это говорит? Я уверен, что Федоровичев так не ведет свои дела, иначе он не достиг бы такой мощи в своем бизнесе. Он все там касается, где бизнеса, там у него просчитано все до последней мелочи.
Ну, бизнес бизнесом, перспективы перспективами. А футбольный клуб, где его игра, где его результаты? Как быть болельщиком?
Его игра где? В 60-х годах осталось. Может быть, чуть-чуть в 70-х.
И, наконец, Роберт, мы не можем обойти своим вниманием смену караула в Российском футбольном союзе.
Да, это была серьезная битва. Начал ее известный наш боец Вячеслав Фетисов. Издалека начал. 2 месяца ждал. И потом нанес такие удары и в апреле заменил на посту президента РФС Вячеслава Ивановича Колоскова на Виталия Леонидовича Мутко. И действительно, это одно из крупных событий 2005 года в мире футбола и имеющее отношение к нашей рубрике. Что можно сказать об этом? Сожалеть об уходе Колоскова не буду по понятным причинам. Но и вдогонку бросать ему камни тоже не будем. Потому что если в момент ухода Колоскова казалось, что вот все, нас встретит радостная свобода, и братья меч нам отдадут, и все будет замечательно и так далее. И что получилось? Пока, во всяком случае, никаких отрадных новостей от этой замены мы не получили.
С нашим экономическим экспертом, заведующим кафедрой Института бизнеса и права профессором Робертом Воскричаном беседовал Дмитрий Морозов. Полную версию обсуждения самых важных с точки зрения экономики большого спорта событий этого года слушайте в нашем новогоднем выпуске программы «Прессинг», который выйдет в эфир 1 января в 22 часа 7 минут по московскому времени. А сегодня нас ждут интересные соревнования, прежде всего зимних видов спорта. Это первый этап турнира 4 трамплинов, этапы Кубка мира по горным лыжам, матчи 38-го тура в российской хоккейной суперлиге, а также матчи на Кубке Шпенглера. Партия предпоследнего 10-го тура будут сыграны в суперфинале чемпионата России по шахматам. И, наконец, Кубки России по волейболу среди мужских команд состоятся полуфиналы. Ну вот, Михаил, это все, что я хотела рассказать о спорте сегодня.
Спасибо большое. С новостями спорта нас познакомила Наталья Федотова.
Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире на Радио Свобода передача «С христианской точки зрения». Она будет посвящена Рождеству, а точнее Боговоплощению. Христиане разных конфессий будут говорить, чем рождение Иисуса отличается от рождения мифических божеств и вообще зачем оно понадобилось. Беседу будет вести священник Яков Кротов. Повтор передачи можно услышать в субботу в 7 часов утра. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Аслан Саидов. Выпуск провел Михаил Фролов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Россия не просит ничего лишнего, «Газпром» не хочет ничего чужого.
Россияне должны нам около 1,5 миллиардов кубометров газа.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция проводится в знак протеста против отказа ректоров университетов в восстановлении 2 отчисленных студентов.
Израиль вывел войска из Газы и не имеет права возвращаться туда ни под каким предлогом.
«Свободный информационный мир». Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».